Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие мои люди, шалом всем! Спасибо, что вы с нами. Начало новой недели и начало нашей передачи. Сегодня мы не могли обойти один загадочный праздник еврейский. Ну, у евреев праздники всегда загадочные, и так или иначе они связаны с Библией, Священным Писанием, с особыми смыслами, важными, сакральными, о которых мы должны помнить. И вот каждый год мы обращаем на это особое внимание. Вот сегодня мы поговорим о таком празднике. Нас слушает разная аудитория, может быть, кто-то знает, кто-то нет. Праздник Ту-Бишват. Вот загадочное такое интересное название. Что оно означает, что вообще это за праздник, почему мы должны о нем помнить, зачем он нам дан. Ведь самое главное нам все время вспоминать об актуальности, о смыслах, зачем нам это надо, почему мы это отмечаем, почему мы об этом помним, почему мы об этом говорим. Вот на все эти «почему» я надеюсь, что мы ответим вместе с руководителем миссии «Евреи за Иисуса» в России Максимом Амосовым. Максим, шалом.
Шалом, шалом, Танечка, шалом, дорогие слушатели, зрители. Рад быть снова с вами.
Мы тоже очень рады, что ты с нами. И давай мы не будем никого томить и сразу скажем, что же такое Ту-Бишват, как это переводится, что это за праздник.
Ту-Бишват, он был, во-первых, уже прошел. Прошел неделю тому. Он был
недельку назад, да.
Да, неделю, он был в прошлый понедельник. И переводится вот Ту-Бишват, это 15-е швата. Шват – это еврейский месяц шват. 15-е – это его ровно середина, как раз полнолуние. Вот, огромная красивая луна в это время. И он означает, по смыслу, вот этот день 15-е швата означает Новый год деревьев. Так, праздник, он звучит на иврите так. Рош Хашана Ле-Иланот. Новый год деревьев.
Слушай, как красиво. Мама, могу сказать одно. Вот музыкальное звучание потрясающее. Да, даже можешь еще раз сказать.
Да, Рош Хашана, Рош Хашана Ле-Иланот. Да, правда,
ой,
красиво.
Просто бальзам. Да. Да. Так, значит, у нас продолжается Новый год, вот Новый год деревьев мы отмечаем, да, неделю назад отметили, но сегодня будем об этом говорить. Слушай, вообще, что это такое? Вот кто-то, возможно, сейчас нас слушает, первый раз узнал об этом празднике и думает, как это вообще? Ну вот евреи все-таки, народ библейский, ориентированный на Писание, здесь Новый год деревьев, что-то связано, как многим кажется, с друидством. Вообще, давай мы с тобой сделаем такие, расставим точки над «и», что имеет это отношение к друидству, не имеет, почему Новый год деревьев?
Никакого друидства. Поклонение деревьям – это язычество, это карается Библией, никак не приемлемо ни в иудаизме, ни в христианстве. Нет, конечно.
Да, успокоились, то есть никаких мы богов из деревьев не делаем, нет. И самим деревьям тоже никаких приношений не приносим.
Значит, праздник этот, он такой, который выкристаллизовался на протяжении многих лет еврейской истории. Его нет в Библии, ни слова о нем нету, но он таки связан с Писаниями, и о нем есть упоминание в Талмуде, точнее даже в Мишне, то есть в самой такой корневой части Талмуда. Вы знаете, что Талмуд – это толкование на Библию. Надеюсь, что вы знаете, что Талмуд – это толкование на Библию. Так вот, Талмуд сам состоит из Мишны, Гемары и там других частей. Вот Мишна – это первое толкование на Танах, как говорят евреи, да?
Так.
Библию, да? А Гемара – это толкование, на Мишну уже. Вот, поэтому я к чему все это рассказываю, что хотя этот праздник и не упомянут в Писании, в Святом, но в Талмуде, причем в самой корневой его части, он есть. И поэтому это неотъемлемый праздник, неотъемлемая часть вот и от еврейской традиции, от иудаизма. Вот. Как он связан с Библией? Значит, дело в том, что в Библии есть прямое указание, даже два разных. Первое – приносить десятину в храм с плодов деревьев.
Да.
Со всего надо было, но в том числе и с плодов деревьев. И всегда встает вопрос, вот десятую часть от чего считать? Вот сегодня я собрал 5 килограмм со своей яблоньки. Ну, понятно, десятая часть будет полкило, да? Вот. Но если я хожу, предположим, раз в год, на самом деле надо было 3 раза в год в храм, и надо 3 раза в год нести вот эту самую десятину, то важно понять, за сколько мне считать, за сколько дней. И вот принято было, что надо считать от 15-го швата. Вот то, что было до того, это относится к прошлому году, а то, что после 15-го швата, это относится уже к этому году. Например, если ты идешь в паломничество на Пасху, как раз вот это очень скоро после, ну, относительно скоро после Тубишвата, да, то ты считаешь десятину, начиная с 15-го швата. Вот сколько ты яблок, ну, яблок не знаю, там, чего ты там набрал, как раз начиная с 15-го швата, вот столько ты и принесешь на Пасху. На Пасху, на самом деле, только ячмень начинает созревать, вот, поэтому тут как раз не очень актуально. А вот следующий паломнический праздник, Шавуот, летом, там уже масса всяких разных плодов. Вот, то есть день отсчета десятины, да, от чего считать. Кроме того, есть указание такое странное, ну, оно понятно садоводам, не кушать плодов с деревьев молодых. То есть дерево до трех лет должно плодоносить, но кушать плодов с него нельзя. И только на 4-й год ты можешь собирать с него плоды. Это будет кошерно, это будет правильно по Писанию. Вот. Я сильно подозреваю, что далеко не все соблюдали это правило. Но вот,
к сожалению.
Да, к сожалению. Но если ты это делаешь, то это кошерно. Вот. И опять вопрос, а от чего считать-то, да? Ну, обычно деревья сажают вот как раз в это время. И, кстати, в сегодняшнем празднике таком, в светском, ну, не в светском, оно, конечно, религиозное государство Израиль, но все-таки оно такое европейское, там сегодня больше акцент делается на посадку деревьев. 15-е швата традиционно в земле Израиля, и сегодня, и вот неделю назад в том числе, да, это время высадки деревьев. И вот если вернуться к этому правилу, что на 4-й только год можно кушать, то после 15-го швата на 3-й год, 3 года прошло, а вот на 4-й, значит, 15-го швата настал, на 16-го швата уже можешь есть, хотя ничего еще не выросло, но вот первый плод, который появится после 15-го швата, можешь уже спокойно кушать. Вот. Вот поэтому таким образом интересным связан этот праздник с Писаниями. И он, конечно, был создан просто для удобства бухгалтерии, если хотите, да? Для удобства исполнения Божьих заповедей.
Вот. Я бы еще сказала, что он был создан для того, чтобы оберегать тот ресурс, который нам Господь дал. Вот прямо.
Да, правильно ухаживать, да, за растениями, да. Правильно.
С мудростью это прямо вот, мне кажется, очень близко с движением зеленых, которое нас сейчас тоже учит, каким образом все-таки нам нашу среду-то правильно использовать, а не просто ее вот исчерпывать до там самого дна, а дальше-то что потом. Поэтому вот очень мне нравится эта идея. Дорогие, берите на вооружение тех, у кого есть сады. Ну, я уж не говорю о государственном уровне, это было бы, конечно, замечательно, если бы мы так ориентировались и в сельском хозяйстве, тоже на библейские ценности. Там очень много чего важного написано, и современного, кстати. Но и, как всегда, мы видим вот эти вот особые смыслы. Дорогие, кстати, вот мы сегодня говорим о вот таком чудесном празднике «Новый год деревьев». Напишите нам, пожалуйста, как вы к этому относитесь. Вот мне это нравится. Нравится ли это вам? Есть ли у вас какие-то вопросы, комментарии? Вообще знали ли вы об этом празднике? А может быть, только вот сегодня услышали от нас с Максимом. Поэтому дайте, пожалуйста, свою обратную связь. Вообще, нужен ли это праздник вот сейчас нам, в России? Потому что мы же все-таки в России с вами живем. В Израиле отмечают. Я считаю, что они большие молодцы. А нужно ли это делать здесь нам? И вот опять же, если мы говорим о такой транскрипции верующей, христианской, вот как вы смотрите насчет того, чтобы рассказать об этом празднике, допустим, у вас в церкви? Поделитесь, пожалуйста. А пока вы нам будете писать вопросы, и мы будем готовиться дальше к нашему разговору, я хочу буквально два слова сказать, сориентировать вас, что у нас есть архив передач. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь им. Мы хотим быть для вас благословением. Там очень много прекрасных тем, замечательных спикеров. Если любите слушать в аудиоформате, заходите на Теус Медиа, выбирайте раздел передачи «Шалом» и к вашим услугам прямо вот там большой-большой архив. Если любите картинку, то есть смотреть визуал, заходите как раз на один из ресурсов, куда мы делаем стрим. Это непосредственно вот группа «Евреи за Иисуса». И там вы можете нас увидеть. Поэтому обязательно смотрите, пишите нам, мы отвечаем даже не во время эфира. Даже если уже после эфира вы посмотрели запись, у вас возник вопрос, пишите, будем отвечать. Итак, вроде бы уже сказала все. А последний момент. Дорогие, конечно, мы выходим благодаря тому, что вы нас поддерживаете и молитвенно, и финансово. Поэтому спасибо вам огромное. Если вы не делали этого, но хотите сделать, такая возможность есть, зайдите тоже на сайт Теус Медиа, там увидите раздел пожертвования. Все очень сделать удобно. А мы возвращаемся снова в нашу тему. Мы говорим сегодня о Тубишват, Новый год деревьев. И вообще я хотела бы сказать, что дерево, оно является одним из главных героев Библии, потому что куда мы ни посмотрим, в Ветхом, в Новом Завете, у нас везде деревья, начиная вообще с самого начала истории. Вот, кстати, знаешь, я как раз воспользуюсь тем, что у нас сегодня такой эфир, и задам некоторые вопросы, которые мне часто задают, и мы можем сегодня их озвучить. Я надеюсь, что у тебя получится ответить. Если мы заглянем в самое начало, книгу «Бытие», мы с чем сталкиваемся? Конечно, с двумя деревьями невероятными, которые вообще определили всю судьбу дальнейшую нашу, это дерево жизни и дерево познания добра и зла. Вот кто-то говорит, что это одно и то же дерево, кто-то говорит, что это нет, это два разных дерева и разное у них значение. Вот ты какой придерживаешься? Придерживаешься традиции? Как ты понимаешь?
Ну, я думаю, что это разные, наверное, деревья всё-таки.
Разные деревья, да.
Да, и тут чего, как говорится, мучиться-то?
Чего мучиться?
Ну, потому что, вы знаете, вот эта вот тенденция, вот почему, на мой взгляд, почему люди хотят думать, что это одно дерево, есть такие, да, я так не думаю, вот, Танечка, ты озвучила, что есть такие. Мне кажется, что это вот такие традиционные попытки замазать грех. Вот,
да?
Вот, подумай, съела там Ева яблочко, что ж так ее мучить-то, мол, типа, Бог не прав. Это те люди, которые не верующие, а только вот пытаются что-то там узнавать, около верующие, да. Крепкий верующий человек так никогда не скажет, да. Но вот среди людей, которые не верующие, но интересуются Библией, вот частенько можно такое слышать, да, типа, а что тут такого? Ну, съела, и чего? И даже если это было не яблоко, а вот дерево познания добра и зла, знание – это же прекрасно, знание – сила вообще. И чего нам за это наказывать бедную Еву? Типа, религия всегда славилась своей темнотой, вот там Джордана Бруно сожгли, и вообще, мол, вот это вот все неправильно. И поэтому дерево...
Слушай,
там,
дерево
жизни и есть дерево познания добра и зла. Вот там жизнь.
Но я все-таки немножко, ладно, так поработаю адвокатом. Вот, слушай, наверное, кто-то так думает, да, но ведь есть люди, которые вот прям не так вот уж настолько линейно, но действительно им трудно разобраться вообще, вот дерево жизни, дерево познания добра и зла. Действительно, почему, в чем же здесь такое страшное преступление, вот вкусить из дерева познания добра и зла? В чем здесь сама суть-то, проблемы? Поэтому давай ее вот обозначим, раз мы уж начали.
Давай обозначим. Ну, там на самом деле ответ-то простой совсем, и это не раз говорится во многих проповедях и книжках. Ответ простой. Дело не в том, что именно вкусила Ева, а дело в том, что она ослушалась Бога. Да. И Господь сказал, не кушайте это, вот делайте, ну, что хотите вообще, хоть на голове стойте, а вот этого не делайте. Почему? Потому что смертью умрете. А как известно, в раю вечно живут. Вот. А вот если вкусить даже в раю от этого дерева, то смертью умрешь, и Бог предупредил. И вот грехом-то является, собственно, не процесс поедания, а именно ослушание Бога. То, что Ева не послушалась Бога, а послушалась дьявола, за ней то же самое сделал Адам. В этом вся проблема. Люди не послушались Бога, и это и есть грех. Собственно, его наиболее яркое воплощение. Бог говорит так, а мы говорим нет. Мы так делать не будем, а будем делать по-своему или там по-дьявольски.
Вот. Слушай, а если мы еще вот шаг назад вот еще отступим, да, и спросим, да, а почему вот Бог запретил вкушение этого плода человеку? Почему вот вкусив его, он умрет смертью? Вот как это понять-то?
Вот смотрите, я нашел тут, пока ты спрашивала, я нашел, почему все-таки два. Бытие, 2 глава, 9 стих. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». То есть было чего кушать-то, я вот о чем. «И дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». То есть это два разных дерева. Библия однозначно дает ответ вот на первый вопрос.
Все, да, мы с этим разобрались. Да. Давай все-таки постараемся ответить на и вопрос именно, почему же Господь так оберегал человека от этого дерева. Мы же понимаем, что все, что Бог хочет для нас, это лучшее. Вот почему же для человека лучшее было не вкушать дерево познания добра и зла, хотя, казалось бы, а кому еще не вкушать, как вот человеку, самому венцу творения, которое Бог создал?
Ну да. Это правильно. Но вот тут очень много разных ответов. Самый простой ответ, может быть, не самый простой, но тот, который мне наибольше более нравится, так скажем, он, может, не самый простой, это то, что Бог устроил экзамен, тест человеку. Вот Адам, ну, как и Ева, первые люди были совершенны. Они были очень умные, очень красивые, очень талантливые, наверное, очень даже сильные, по крайней мере, со здоровьем у них было все в порядке, они могли жить вечно. То есть все у них было. Чего им не хватало, это жизненного опыта. А как известно, это довольно важная штука для жизни. И вот Господь Бог решил им устроить тест. А как у них, вот, это, если хотите, дал им возможность приобрести жизненный опыт. Да, вот как родители говорят там, одни говорят, не трогай иголки, потому что уколешься маленькому ребенку, будет больно. А ребенку эти слова только разжигают интерес. А более мудрые родители, возможно, это хорошая аналогия, может быть, не очень, они слегка уколят этой иголочкой ребенка не до крови, но просто чтобы он ощутил, что это такое, и ребенок больше не подойдет к этой самой иголочке. Вот что-то подобное, на мой взгляд, можно так аллегорически заключить, произошло тогда, вот эта трагедия в раю произошла. Это был первый жизненный опыт. Каково это не слушаться Бога? Вот они всю жизнь слушались, и вот первый раз не послушались. И вот получили ответ. Вот таково. Таково это не слушаться Бога. То, что они были незрелы духовно, им нужен был жизненный опыт, видно из развития дальнейших событий. Бог спрашивает Адама: «Адам, где ты?» Когда он нагрешил и прятался от Бога. Да? И вопрос этот от Бога, он звучит немножко иронично, потому что Бог всемогущий и всеведущий, он прекрасно знает, где Адам. Это не вопрос прямой, а это вопрос для того, чтобы Адам осознал сам, где он. Еще недавно он ходил в обнимку с Богом, был с ним на «ты», радовался его присутствию, они вместе гуляли по саду, а теперь вот он прячется, вот что делает грех. Да, теперь он прячется и стыдится. И вот то, что Адам не покаялся, хотя Бог давал ему шанс, и говорит о его духовной незрелости. И поэтому, я думаю, вот этот вот экзамен, устроенный Богом, был вовсе не бессмысленен. И как мы с вами понимаем, Адам с Евой его не прошли. И вот началась история человечества после этого.
Ну, ты сказал вот ту версию, которая тебе наиболее нравится, да. А есть ли другие? Можешь ли ты их озвучить?
Вот да, почему? Могу. Ну, например, говорят так, что дерево познания добра и зла, подчеркиваю, это версия.
Да, версия.
Это аллегория, и речь шла о каких-то знаниях.
Угу.
Вот. И вот знания, вот это как раз те сторонники того, что грех – это вовсе не грех, да, они говорят, знание – это же сила. Но вот люди, которые помудрее, говорят, что спички детям не игрушки, что всему свое время, что, возможно, со временем им бы разрешили кушать от этого познания, от этого дерева познания добра и зла. Но не сразу. А, вот, а из-за того, что они поспешили, вот, мол, и получили. Это версия. Я ее слышал не раз и даже читал, вот, если я правильно помню. Но ну вот такие соображения тоже есть.
Так, интересно. То есть знания, которые пока еще рано давать, ну, да, люди к этому не созрели. Вот они их получили рано, и, видите, эти знания обернулись во зло. Дорогие, может, у вас есть своя трактовка, возможно, какое-то ваше понимание, или вы читали тоже какую-то версию. Напишите нам, пожалуйста, вот как вы думаете, почему же нельзя было кушать с дерева добра и зла. А пока вы нам пишете, я вот здесь еще один вариант преподнесу, как вот интересная трактовка такая в иудаизме, что если бы Адам и Ева подождали и вкусили бы от дерева в шаббат, они бы имели силы души отличать добро и зло внутри себя. Слушай, как мне нравятся евреи, правда? Ну, это же чудо просто, чудо, а не объяснение. Ну, опять же, так как мы говорим версии, ну, а почему бы и нет? Да, видите, не дождались на самом деле. Не дождались они шаббата. Вот дождались.
Я с этой версией не согласен, Танюш, в корне.
Да, не согласен.
Я даже объясню, почему. Потому что, потому что многие богословы считают, что они как раз жили в шаббат. Вот этот седьмой день, который Господь почил, вот там первые шесть дней обозначены. И был день, и было утро, день один. А вот с шаббатом, с последним днем, так не обозначено. И многие богословы считают, что шаббат начался, вот когда Господь сказал, а закончился, когда Адам с Евой нагрешили. И получается, что они как раз в шаббат-то и съели этот самый плод дерева познания добра и зла. Но опять
их
тоже
их. Да, а версия была красивая. Да. Вот взял ее, видишь, ты и испортил.
Ну, ладно, ладно.
Оказывается, они в шаббат ели. Но я рада еще чему, что мы озвучили, дорогие мои, что, надеюсь, вы поняли, почему Адам и Ева попросили из райского места, почему их вывели под белые руки, потому что они ослушались Бога, а не потому что они начали жить жизнью вот как муж и жена. Потому что это ведь одна из версий, которая до сих пор... Со времен Средневековья ходит и бродит по земле. И я даже вот удивляюсь, у нас 21 век, но она такая живучая, и огромное количество людей так и уверены до сих пор, независимо от того, имеется у них высшее образование или нет, что Адам и Ева вот именно за то, что они начали вести супружеский образ жизни, вот за это их и изгнали. Дорогие мои, нет, нет, изгнали за другое, вот за ослушание. Надо было слушаться Бога, а они выбрали свое, пошли своим путем. Хорошо. Если, ну, вы напишите, пожалуйста, да, вот если будут у нас хорошие ответы, мы их обязательно зачитаем в эфире. Ваше мнение, почему все-таки нельзя было есть именно от дерева добра и зла? Какой же корень проблемы-то здесь лежал? Почему Бог сказал нет, не надо? Какие, значит, у нас еще деревья? Вернее, прежде чем мы к этому перейдем, давай вот просто два сделаем. Мы уже поставили как бы точки, что дерево было, деревьев было два. Но в чем отличие? Вот дерево добра и зла и дерево жизни. То есть вот что, от одного вкушаешь и становишься умным, а вкушаешь от другого и вечно живешь?
Ну, типа того, да. Да, так и есть. От первого вкушаешь, от дерева познания добра и зла вкушаешь. Оно не первое, кстати, а второе. Вот, вкушаешь... И умираешь, а дерево жизни как раз кушаешь и живешь. И там даже в Библии есть сказано, давайте-ка мы их изгоним из рая, чтобы они не вкусили от древа жизни и не стали бессмертными или как там, что-то такое. Я сейчас не помню, можно залезть, если хотите. Но все-таки мы немножко о другом сегодня говорим, поэтому давайте не будем углубляться. Но да, в этом разница. И, кстати, вот такие отголоски можно найти... в вот этой темы дерево смерти и дерево жизни, да, в русском народном фольклоре, помните, есть мертвая вода и живая.
Да, да, конечно, да. И там не только в русском, и вообще да, да, в фольклоре народов мира, да, в сказках. Это повлияло
очень сильно на всякие разные фольклоры, да.
Да, да. Кстати, вот такой вопрос здесь есть. А вот дерево жизни, оно будет, ну, скажем, на новой земле, новая земля, новое небо, то есть вот когда мы говорим о том, что будет совершенно все другое, и у многих вопрос, а будет ли это дерево, то есть это будет тот же план рая, какой был изначально, и люди должны будут вкушать от этого дерева, чтобы не умирать. Что нам говорит об этом Библия, если говорит?
Библия говорит, да, что в книге Откровений, в последней книге написано, что там и рай уже называется Новым Иерусалимом. Угу. Вот, и не просто себе рай такой нейтральный, а именно вот еврейский такой будет рай, Новый Иерусалим. И уж простите меня, те, кто не очень любит евреев. И там будет дерево жизни, прям написано в этом Новом Иерусалиме. Вот, и более того, там будут вкушать от него все народы, написано. Вот, так
ух
что,
ты!
Да. Да.
Так что, дорогие, надеюсь, что мы можем это узреть, удостоимся этой чести, и тогда вот эта вот пелена нашего незнания спадет, и мы увидим, и, может быть, даже попробуем. Вот. Ну, правда, есть такой особый интерес, пусть он немного детский, но, тем не менее, все-таки хочется увидеть, как же все это выглядело. Ну, кстати, да, мы здесь да. говорим про яблоки, эти все время яблоки, яблоки, но там же вот есть такое предположение, что это не яблоки, а кто-то говорит гранаты, кто-то говорит вообще какие-то неведомые такие плоды, которых сейчас нету. Вот ты к чему склоняешься?
Ой, я не знаю, к чему склониться, потому что как-то... Ну, вот я говорю, были такие версии, что это вообще аллегория, да, что там mm-hmm. не дерево, а там что-то они там разузнали, mm-hmm. вот, возможно, познали. Вот, и поэтому очень трудно сказать, но точно не яблоко. Вот, я думаю, что Библия бы нам дала такую подробность, если бы она имела место быть. И гранат, я думаю, тут тоже ни при чем.
Ну, вот дерево, в общем, познать, загадочный плод. В общем, да, какой-то
плод, загадочное дерево, между прочим.
Да, да. Ну, хорошо, да. А я здесь вот прочитаю одну версию еще, чтобы мы с вами закрыли эту тему про дерево познания добра и зла. Вот версия еще одна такая, что дерево не давало знания, знания дает Бог. Другими словами, дерево познания добра и зла – это было юридическим правом решать, кто в жизни Адама и Евы будет определять нормы добра и зла. Когда они нарушили этот закон, тем самым воспользовались своим правом неправильно и отказались от участия Бога в своей жизни, то и случилось, что случилось. Так, отказавшись от Бога, они отказались от вечной жизни и сами стали решать, что в их жизни будет добром, а что злом. Поэтому Бог по их желанию прогнал их из Эдема, тем самым удовлетворил то, что они выбрали. Ну вот тоже, видите, как версия, которая имеет право на существование. Но я думаю, что самый смысл здесь вот в том, что действительно человек дал себе право самостоятельно определять, что такое добро и зло. И мы это видим с вами вот на протяжении всей истории. И сейчас в том числе, когда у нас есть, допустим, закон Божий, есть ориентир, когда Господь говорит, вот если ты будешь это делать, ты будешь в благословении, и мне это по сердцу. А люди начинают экспериментировать, то есть творить разные социальные эксперименты с институтом брака, и с полом, и с чем бы то ни было, и ищут счастья, ищут построение такого счастливого общества, что всем было хорошо, без Бога. Вот люди до сих пор считают, что они могут сами своим умом дойти, как же всем жить счастливо и прекрасно. Но пока мы видим, что что-то не очень хорошо получается. Но что можно сказать? Да, тем, кто еще не пробовал жить по заповедям Божьим, попробуйте, дорогие. Во всяком случае, можно будет потом сравнить, да, что мы получаем в результате в нашей жизни. Хорошо, если мы еще дальше продолжаем тему деревьев и Библии. Вот мы вспоминаем, что Ной построил ковчег, конечно, из дерева. Очень много было разных деревьев, когда строился храм Соломона. Потом что еще? Если в Новом Завете, то, конечно, это крест Иисуса Христа. Кстати, вот ты в курсе, из какого дерева вот был крест Иисуса? соделан?
Нет, милая, не в курсе.
Да? А что? Я вот здесь заглянула просто, но это вот так, чтобы мы немножко просветились. Значит, предположение, что столб креста был сделан из кипариса, поперечная перекладина, к которой были прибиты руки Христа. Поперечная перекладина, извиняюсь, значит, к которой были прибиты руки Христа. Значит, дальше была сосна, и подножье было сделано из кедра. То есть вот якобы крест, он состоял вот из трех деревьев. Видите, значит, у нас кипарис, сосна и кедр. Ну, вот такая тоже информация. Да, мы помним, что крест был очень тяжелый, и что Иисус даже не мог его донести до вот этого лобного места, ему помогали. То есть это все было вот так тяжело, грустно, и на этом кресте умер сам наш Спаситель и дал нам таким образом возможность примириться с Богом вот через такую страшную жертву. Но мы об этом помним. Если мы еще вспомним о значениях деревьев, даже вот и в Библии, и в нашей жизни, вот такой, ну, как бы прикладной. Мне вот приходит на ум, конечно, ну, одно из самых вот таких последних и распространенных, это рождественское дерево-то. Вот то, что мы же недавно отмечали, Рождество, Новый год, это то, что нам Мартин Лютер всем подарил, протестантский священник, то, что мы сейчас на Новый год украшаем дерево. Кстати, очень многие по этому поводу переживают.
Ты вступаешь на минное поле, конечно.
Да-да-да, потому что здесь прямо люди до такой степени нервничают, когда видят стоящие елки в домах тоже у своих братьев и сестер и говорят, что, опять же, это друидство. Вот, слушай, в твоем понимании все-таки, но вот как здесь сделать водораздел? Ну, то есть все-таки что такое друидство? Ну, прям вот своими словами. Это отличить от традиции, доброй традиции, замечательной, ставить рождественскую елку, допустим, в храмах или у себя дома?
Ну, Танюш, это такой вопрос очень общий. Мне кажется, друидство – это вообще поклонение деревьям.
Вот, да? Вот.
Поклонение чему-то, что кроме Бога называется идолопоклонством в христианстве, да и в иудаизме тоже. И это всегда плохо, но никто же не собирается кланяться елочке. Это, вот знаете, какая разница? Вот человек взял, купил машину, да, он на ней ездит, в этом нету греха. Но вот если он встанет перед ней на колени, начнет ее целовать и кланяться, и молиться ей, вот тогда это будет идолопоклонство. Вот, так и с елочкой. Елочка – это традиция, это средство порадоваться Рождеству Иисуса Христа. И я не думаю, что это грех. Но если кто-то кланяется ей, если кто-то целует ее там и носится с ней как с писаной торбой, ну тогда да, может быть, он нагрешил. Идолом может стать вообще любая вещь. Достаточно начать ей кланяться, целовать ее и возносить превыше Бога. Вот тогда это станет идолом. Но это не обязательно елочка, это может быть что угодно.
Это может быть все что угодно, да. Поэтому, дорогие, если вы действительно совершаете какие-то шаманские действия около елки, потом, как это, кстати, и друиды делали, там какие-то вешали на нее амулеты, какие-то тоже ленты при этом загадывали желания, произносили какие-то заклинания, но это, конечно, уже понятно, да, это уже вообще куда, в какую сторону все это идет. А если мы вспомним все-таки ту радость, которую увидела Мартин Лютер в елке, вот в эти звезды, которые мерцали между елочек, это ему напомнило свет свечей, как образ вообще именно небесного Иерусалима, что сама сосна, это же какое у нас дерево, это вечно зеленое, образ вечной жизни, что жизнь у нас никогда не будет заканчиваться, если мы с Богом. Мне кажется, это замечательная, хорошая традиция. Ну что, дорогие, смотрю, есть ли у нас от вас какие-то вопросы, комментарии, да, что-то
можно
здесь пишут.
Можно я еще скажу?
Да, конечно, а я как раз посмотрю, что нам написали. Давай.
Да, про Тубишват, да, все-таки если вернуться к празднику Тубишват, то это очень любопытно такая штука, что вообще это поворот на весну, да, как считают, почему взяли Тубишват, это окончание сезона дождей, то есть зимы израильской, да, и поворот на весну, и вот Тубишват был неделю назад, а уже сегодня там или вчера моя жена видела какие-то посты в Фейсбуке с Израиля, где-то там все уже начинает расцветать, у них реально весна, то есть Тубишват – это время поворота, это наша там, я не знаю, 8 марта или что-то такое, да? Mm-hmm. То есть, когда люди уже знают, что весна, вот она. Вот. И любопытно еще факт такой, что Тубишват, ну, это когда деревья начинают расцветать. Весна, что такое, да? Первые подснежники вот у нас в средней полосе России, да, подснежники появляются, мы знаем, что весна не за горами. Вот. А у евреев на Святой Земле в Израиле там такой подснежник – это миндаль, миндальное дерево. И вот он самый первый просыпается после спячки зимней. Ну, там зима не очень холодная в Израиле, но все-таки это сезон дождей. И вот когда зацветает миндаль, это вот и есть, собственно, поворот на весну. И вот очень любопытно, что даже в Библии есть подтверждение этого факта, это в книге пророки Иеремии, значит, в первой главе, по-моему, 11 стих, да, вот так это звучит, Бог обращается к Иеремии. «И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия?» Я сказал это, Иеремия отвечает, «Вижу жезл миндального дерева». И Господь сказал мне, «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Вот миндаль как образ бодрствования, то есть тот, кто первый, вот только еще весна появилась, а миндаль уже тут как тут расцвел, вот этот образ использует Господь в книге пророка Иеремии, чтобы показать, что сам он тоже не дремлет и не спит над своим словом Господь. Да? Он не пропустит время, он никогда не оставит обещания неисполнившимся или никогда не сделает так, что оно будет не вовремя исполнено с опозданием. Нет, Бог никогда не опаздывает, Он бодрствует. И вот для этого использован миндаль, вот, и миндаль как раз вот это вот, Тубишват и есть, да, поворот на весну. Вот такая история. И если уже говорить, зачем нам, верующим, этот праздник сегодняшним, да, христианам, которые живут вовсе не в Израиле, а, например, в холодной Сибири, или здесь, в Москве, тоже холодные, кстати.
Ну, деревья-то везде есть. Мы уже, да, часть сказали одну сторону.
Вот очень важно понять вот эту мысль о бодрствовании, да, что угу. Господь бодрствует над словом своим, миндаль бодрствует, что вот пора, весна уже, пора вставать. И нам бы надо бодрствовать тоже над словом Божьим, да, надо не проспать, не свалиться навсегда в эту зимнюю спячку, а наконец проснуться и бодрствовать над словом, значит, услышать слово, и не просто услышать, а еще и исполнить, да, то есть жить по Слову Божьему. Вот, наверное, за этим нам нужен этот праздник. Весна пришла в ваш дом, дорогие, давайте будем бодрствовать над Словом Божьим.
Давайте будем бодрствовать, да. Тем более, что недаром, видите, Тубишват у нас, а потом через какое-то время, и не такое уж долгое, Пасха. А Пасха – это что, воскресенье? Воскресенье. Да. Поэтому здесь можно сказать так, что если мы будем бодрствовать, если будем помнить о вечной весне, даже зимой, в самое суровое время года, то за этим будет награда, будет воскресенье. Это
Да-да, Танюш, извини. Можно?
Ну, Игорь договорила мысль, да, поэтому…
Да.
Можешь вот продолжать.
Да-да, спасибо. Вообще, эта мысль сопоставления дерева и человека, вот я сейчас хочу, чтобы мы были похожи на миндаль, да, это мысль библейская. И там в Библии, Танечка уже перечисляла, дерево часто упоминается, даже крест вот был деревянный, да, и Ноев ковчег тоже был деревянный. Символ дерева как символ спасения, вот дерево жизни, да, это спасение, вечная жизнь. Но, на мой взгляд, самая главная параллель – это просто в лоб. Человек подобен дереву, да? И вот есть знаменитый первый псалом, что праведник будет как дерево, посаженное у потоков вод, вот, и так далее, и так далее. И вот
любопытно... Лист которого не завянет, и все, да, что он делает, завянет. Успеет.
Да-да-да, и во всем, что не делает, успеет. Mm-hmm. Вот, и эта параллель, она подхвачена была каббалистами, есть такое движение, но только оно бывает разное. Бывает каббала такая уж совсем... оккультное, вот, это такое модное течение на Западе, оно оккультное, но вообще каббала – это еврейское служение, еврейская такая тематика, это углубленное изучение Библии, в этом ничего, в самой мысли ничего плохого нету. И вот каббалисты как раз в средние века подхватили эту мысль о том, что человек как дерево, и устроили, вот подняли снова наверх этот Новый год деревьев, и он получил даже свой седр, свой порядок, похожий на пасхальный седр. Вот, и все это изучение каббалы проистекает. А учение стоит следующим, что человек подобен дереву, и что вот как весной, да, вот зима, дерево мертво, весна, дерево оживает. Да, вот эта тайна перехода от небытия к бытию. Вот, и более того, там еще есть тайна. Сначала листочки, а потом плоды. И вот они сопоставляют это с человеком, который, значит, вот как дерево неплодоносное. Это человек эгоист. А вот человек, который становится альтруистом и живет для других, это вот он уже приносит плоды, вот, ну и так далее, и так далее. В общем, любопытный факт, что именно эту вот мысль взяли каббалисты, но если посмотреть на всю эту философию, которая, в общем-то, недалека от истины, на мой взгляд, с небольшой поправкой, вот как верующий в Иисуса Христа, как человек, читающий и почитающий, можно сказать так, Новый Завет, я хочу сказать, что да, наша беда в том, что мы эгоисты, а надо бы стать альтруистами. Но проблема в том, что простым изучением и самоубеждением этого не достигнешь. Для этого нужен Иисус Христос, для этого нужен Дух Святой, для этого нужно Божье вмешательство, чтобы в моем сердце произошла вот такая перемена, дабы я из эгоиста стал альтруистом. И вот этого, на мой взгляд, не хватает учению каббалистов. Уж простите меня, если меня слушают поклонники каббалы. Вот. А наоборот, в Новом Завете эта мысль подхватывается. Да, действительно, мы должны приносить плод. И даже есть такой термин «плод Духа Святого», да, любовь, радость, мир, долготерпение, благость и так далее, и так далее. Вот, но это все возможно именно от Духа Святого, да, то есть вот этой мысли не хватило каббалистам, что для этого нужно Божье вмешательство, для этого нужен подвиг Иисуса Христа, для этого нужно покаяние и смирение самого человека.
Да, ну ты сейчас вот как раз про это все говоришь, и я думаю, что это некое такое сопоставление такого атеистического гуманизма и христианства. Да. Когда человек говорит, что мы дошли уже цивилизованным путем до того, чтобы понять, что важен человек и его жизнь, и мы будем на этом делать акцент, и на этом сейчас очень многое построено. Кстати, и многое то, что противоречит христианским ценностям. Ну, даже если мы говорим вот об этих гендерах, всяких экспериментах и так далее, которые сейчас вовсю идут в Европе. Да, и все ради любви к человеку. С одной стороны, ты думаешь, а действительно, ну вот все же ради любви. А с другой, ты понимаешь, что есть вот стержень, есть основа, которую заложил Господь. И уже сейчас видно невооруженным глазом те кривизны, которые приносят вот эти гуманистические идеи без христианского основания. Хотя, понятно, и христианам здесь много очень претензий к церкви, потому что много было наделано нехорошего, и мы даже об этом говорили, в отношении евреев в том числе. Ну, куда, как здесь, какая здесь любовь? Вот сколько времени гнали и по-всякому тоже унижали, и что, чего только не происходило. Но надо, наверное, помнить, что все-таки Бог – это Бог, а люди – это люди. И то, что делается здесь на земле, делается людьми, да, под покровом Бога. Он не дает возможности здесь нам сразу просто такого натворить, чтобы полностью исчезнуть. Господь по милости своей все это терпит и ведет, но наша свободная воля, она остается. Она остается, поэтому то, что мы видим, это, собственно говоря, плоды наших рук, наших идей, наших экспериментов. И в христианстве в том числе. Но, опять же, хочется сказать по милости Божьей, потому что Дух Святой, он действительно живой, он наставник, он утешитель. Все-таки церковь, она живая, она живет и по сию пору, несмотря на все человеческие усилия, ну, помочь Богу, скажем так. Спасибо Господу за то, что церковь есть. И еще раз скажу, и она живая, она действенная. И вот этот вот замечательный праздник Новый год деревьев, действительно, вот кто-то думает, вот зачем нам это сейчас? Вот мы в Новом Завете, у нас есть Господь и все. Ну, дорогие, конечно, у нас есть Господь, но мы понимаем, что у нас мир-то очень широкий, и Бог с нами говорит многообразно. Это даже вот прям цитата из Писания. Поэтому Тубишват – это тоже разговор Бога с человеком, когда он говорит, действительно, обрати внимание на то, что вообще, на то, кем ты являешься, что тебя подпитывает, какие соки, какие ты приносишь плоды и так далее. Ну, у нас уже практически эфир подходит к концу, осталось еще немного времени. Давай, может быть, пару слов скажем о том, а как вообще Тубишват вот отмечают, помимо того, что деревья сажают. Вот, может быть, что вы делали у себя на Шабате? Вы отмечали, кстати, Тубишват?
Да, да, да. Мы отмечали вот как раз в субботу перед Тубишватом. Вот одна из традиций, как я уже сказал, сажать деревья. Другая традиция – есть как можно больше фруктов. Тут мнения расходятся, есть разные традиции. Значит, первая идет прямо из Писаний, Второзаконие 8.8, там говорится о семи плодах, которые приносит святая земля, и вот надо их все семь поесть обязательно.
Ой. Вот. Слушай, ну ты перечисли тогда, что это за плоды?
Я так не вспомню, но сейчас...
Ну хотя бы несколько.
Сейчас открою. Ну, давайте я прям прочитаю, это несложно, это Второзаконие 8.8.
Так.
Ну, с 7 стиха. «Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, в землю, где пшеница, раз, ячмень, так, два, виноградные лозы, три, смоковницы, четыре, это инжирные, гранатовые деревья, пять, в землю, где масличные деревья, шесть, и мед, ну, это, правда, не фрукт, но тем не менее, седьмой, мед. Вот все эти семь, пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, маслины или там оливки, да, и мед, вот надо обязательно попробовать, чтобы они были на столе. Но это еще не все, Танюш. Есть традиции, где нужно 15 фруктов разных попробовать. Ну, благо в Израиле их навалом, поэтому это не сложно. Есть еще более крутые тубишватчики. Они требуют 30 плодов.
Боже мой.
Вот. И это все,
гигантские деле, люди просто, можно сказать.
Это все на самом деле просто демонстрирует нам, насколько плодоносна Святая Земля. Там действительно можно найти 30 плодов даже вот в это время. Это правда, многие из них это сухофрукты, но тем
шикарно.
Не менее. Да, шикарно. Вот, есть еще одна традиция. В этот день надо обязательно попробовать хотя бы один плод, который ты раньше никогда не ел. Вот это уже самая такая крутизна, по-моему.
Слушай, это очень интересно. Кстати, между прочим, дорогие, полезно для мозга, потому что нам все время говорят, обязательно, да, обязательно какие-то погружайте себя в новые ощущения, в новые вкусы, только заметьте, да, что пусть это все будет полезным, да, и в пределах тоже такого, ну, божьего порядка. Не надо пробовать что-то нехорошее. Вот.
Да, не надо. В общем, это такой веселый праздник, но основной его смысл – это поворот на весну, да, и это, по-моему, прекрасно.
Это прекрасно, да, и мы будем об этом помнить. Я очень надеюсь, что вам сегодня эфир понравился, вы для себя что-то взяли. Помимо того, что вы будете кушать замечательные плоды, пожалуйста, помните о том, что Библия нас сравнивает с деревьями, откуда мы питаемся, какие плоды мы приносим, и что на самом деле все, что сотворил Господь, все для Него важно. И через Твое творение Он нам говорит о себе и о взаимоотношениях с собой. Ну, Конечно, и я еще хочу тебя спросить, да, вот прям напоследок, слушай, а есть какая-то молитва особенная на Тубишват?
Молитвы есть, и там, ну, всякие разные. Есть целый, ну, седр, порядок, да, празднований. Ну, Танюш, ты прости, я хотел вспомнить одну очень важную фразу из Нового Завета. Это Иоанна, 15 глава. Он прямо говорит о связи человека с деревьями. Он говорит, я есть Иисус, говорит не Иоанн, а Иисус говорит через Иоанна. Я есть лоза, а вы... Ветви. Да, и там как раз вот эта параллель проводится с виноградом. И, кстати, не только у Иоанна, еще Исаия называл еврейский народ виноградником Господним. Вот, Иоанн просто пользуется этой аналогией, но очень уж ярко. И он говорит, что без меня, Иисус говорит, не может делать ничего. Кто вот привить на этой лозе, тот приносит много плода. То есть, другими словами, пользуясь той терминологией, которую мы уже озвучили, мы можем стать настоящими людьми, альтруистами, да, или воистину верующими людьми, жить не для себя, а для других, для Бога, только если мы находимся на лозе, если мы привиты к Богу, если мы находимся в мире с Ним, если Он с нами, если мы знаем Библию и живем по ней.
Да. На этом мы и закончим, дорогие. Спасибо, Максим, тебе, спасибо вам, дорогие. Так, Тубишват, счастливо, шалом.
С праздником!
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.